На повороте русской судьбы гений полета, бега, борьбы. Марина Цветаева, стихи к Пушкину. После тайного синелилового Пушкина у меня появился другой Пушкин. Уже не краденый, а даренный, не тайный, а явный, не толсто-синий, а тонко-синий, обезвреженный, прирученный Пушкин, издание для городских училищ с негрским мальчиком, подпирающим кулачком скулу. В этом Пушкине я любила только негрского мальчика. Кстати, этот детский негрский портрет по сей день считаю лучшим из портретов Пушкина, портретом далекой африканской души его и еще спящей поэтической. Портрет в две дали, назад и вперед, портрет его крови и его грядущего гения. Такого мальчика вторично избрал бы Петр, такого мальчика тогда и избрал. Книжку я не любила. Это был другой Пушкин. В нем и цыганы были другие, без Олега, без Земфиры, с одним только медведем. Это была тайная любовь, ставшая явной. Но помимо содержания, отвращало уже само название «Для городских училищ», вызывавшее что-то злобное, тощее и унылое, а именно лица учеников городских училищ, бедные лица, некормленные, грязные, посиневшие от мороза, как сам Пушкин, лица, внушавшие бы жалость, если бы не пара угрожающих кулаков классовой ненависти, лица, несмотря на эти кулаки, наверное, кому-нибудь жалость внушавшие, но любви внушить не могшие, тощие, синие и злобные, два кулака, поперек запавшего живота с огромной желтой бляхой городских училищ ремень. Чтобы кончить о синем городских училищ Пушкине, он для любви был слишком худ. Ни с трудом поднять, ни тяжело вздохнув, обнять, прижать к неизменно швейцарскому и неизменно тесному фартуку, ни в руках ничего, ни для глаз ничего, точно уже прочел. Я вещи и книги, а потом и своих детей, и вообще детей, неизменно любила и люблю еще и на вес. И поныне, слушая расхваливаемую новую вещь, а длинная – нет, маленькая повесть, но тогда читать не буду. Андрюшина хрестоматия была, несомненно, толстая. Ее распирала багровым внуком и багровым дедом и лихорадящей матерью, дышащий прямо в грудь ребенку, и всей безумной любовью этого ребенка, и ведрами рыбы, ловимой дурашливым молодым отцом, и ты опять не спишь, ни Коленькой, и всеми теми гончими борзыми, и всеми лирическими поэтами России. Андрюшиной хрестоматии я завладела сразу. Он читать не любил и даже не терпел, а тут нужно было не только читать, а учить, и списывать, и излагать своими словами. Я же была не школьная, вольная, и для меня хрестоматия была только любовь. Мать отнимала. Раз хрестоматия, ничего преждевременного. Вся литература для ребенка преждевременна, ибо вся говорит о вещах, которых он не знает и не может знать. Например, «Кто при звездах и при луне так поздно едет на коне?» Андрюшина вопрос матери, «А я почем знаю?» «Зачем он шапкой дорожит? Затем, что в ней донос зашит. Донос на гетмана злодея, царю Петру от Кочубея». Не знаю, как другие дети, так как я из всего четверостишия понимала только злодея. И так как злодей здесь в окружении трех имен, то у меня злодея получалось три – гетман, царь Петр и Кочубей. И я долго потом не могла понять, и сейчас не совсем еще понимаю, что злодей один и кто именно. Гетман для меня по сей день Кочубей и царь Петр, а Кочубей по сей день Гетман и так далее. И три стало одно, а это одно – злодей. Донос я, конечно, тоже не понимала. И объяснили бы, не поняла бы, внутренне не поняла бы, как и сейчас не понимаю, возможности написать донос. Так и осталось. Летит казак под несуществующе ярким, сновиденным небом, где одновременно никогда не бывает. И звезды, и луна, летит казак, осыпанный звездами и облитый луною, точно чтобы его лучше видели. А на голове шапка, а в шапке неизвестная вещь – донос. Донос на гетмана злодея царю Петру от Кочубея. Это была моя первая встреча с историей. И эта первая историческая история была злодейство. Больше скажу. Когда я во время гражданской войны слышала «гетман» с добавлением «Скоропадский», я сразу видела того казака, который падает. Но с царем-злодеем у меня была еще другая хрестоматическая встреча. Кто он? И опять мать Андрюш. Ну, Андрюша, кто же был он? И опять Андрюша честно, тоскливо и даже возмущенно. А я почем знаю? Что за странный мир, стихи, где взрослые спрашивают, а дети отвечают? Ну, а ты, Муся, кто же был он?
Великан.
Почему великан?
Потому что он сразу все починил.
А что значит «и на счастье Петрова»?
Не знаю.
Ну, что значит «Петрова»?
В голове ничего, кроме начертания слова «Петрова».
Ты не знаешь, что такое Петрова?
Нет.
А Андрюшина знаешь?
Да, Андрюшин штекенпферд, Андрюшин велосипед, Андрюшин и салазки. Ну, довольно-довольно.
Ну и Петрова, то же самое. Петрова, понимаешь? Счастье, понимаешь?
Молчу.
Счастье не понимаешь?
Понимаю. Счастье – это когда мы пришли с прогулки, и вдруг дедушка приехал, и еще когда я нашла у себя в кровать.
Ну, достаточно. На счастье Петрова значит на Петрова счастье. А кто этот Петр?
Это
кто он?
Что?
То есть чудесный гость смотрит долго в ту сторонку, где чудесный гость исчез. А как этого чудесного гостя зовут?
Я робко.
Может быть, Петр?
Ну, слава богу.
С внезапной подозрительностью. Но Петров много. Какой же это был Петр? И отчаявшись в ответе, это был тот самый Петр, который донос на гетмана злодея царю Петру от Кочубея. Поняла?
Еще бы. Но, увы.
Только было начавшийся проясняться Петр, опять был ввергнут в ту мрачно сверкающую, звездно-лунную, казачьи-скачущую, шапочно-доносную ночь. И что еще хуже, этот Петр, который починил старику челн, значит, как будто бы сделал доброе дело, оказался тем самым злодеем, кочубеем и гетманом. И опять встал под гигантский в новый месяц вопросительный знак «Кто?». Когда Петр, то всегда «Кто?». Петр – это когда никак нельзя догадаться. Но и обратное. Как только в стихах звучал вопрос, сразу являлось подозрение на Петра. «Отчего пальба и клики в Петербурге городке?» Ответ. «Понятно, Петр. Но что же он именно сделал? Ибо раз подсказывают не то, все, что подсказывают не то, особенно же и до смешного не то, родила ль Екатерина, именинница ль она, чудотворца исполина, чернобровая жена?» Родила я не понимала. Понимала только родилась. Ни о какой Екатерине, жене Петра, я никогда не слышала. А чудотворец был Николай Чудотворец, то есть старик и святой, у которого нет жены. А в стихах есть. Ну, женатый чудотворец. Но, Боже, какое облегчение, когда после стольких «отчего» и стольких явно ложных подсказок наконец блаженная «оттого». «Оттого-то шум и клики в Петербурге городке». Только сейчас, проходя пять за пятью Пушкина моего младенчества, вижу, до чего Пушкин любил прием вопроса. Отчего пальба и клики? К
кто при звездах и при луне, черногорцы, что такое, и так далее. Если бы мне тогда совсем поверить, что он действительно не знает, можно было подумать, что поэт и всех людей тот, кто ничего не знает, раз даже у меня ребенка спрашивает. Но раздраженный ребенок чуял, что это нарочно, что он не спрашивает, а знает. И чуя, что он меня ловит, и ни одной подсказки не веря, я каждую невольно видела. Строка за строкой, как умела, по-своему, стихи видела. Историческому Пушкину своего младенчества я обязана незабвенными видениями. Но не могу от своего тогдашнего и своего теперешнего лица не сказать, что вопрос в стихах. Прием раздражительный, хотя бы потому, что каждый от чего требует и сулит от того. И этим ослабляет самоценность всего процесса. Все стихотворение обращает в промежуток, приковывая наше внимание к конечной внешней цели, которой стихов быть не должно. Настойчивый вопрос стихи обращают в загадку и задачу. И если каждое стихотворение само есть загадка и задача, то не та загадка, на которую готова отгадка, и не та задача, на которую ответ в задачнике. Зато в «Утопленнике» ни одного вопроса. Зато сюрпризы. Во-первых, это дети, то есть мы играем одни на реке. Во-вторых, мы противно зовем отца, тятя. В-третьих, мы не боимся мертвеца, потому что кричат они не страшно, а весело. Вот так даже подпевают. «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца! Врите, врите, бесенята!» — заворчал на них отец. «Ох уж эти мне, ребята, будет вам ужо мертвец!» Этот ужо мертвец был, конечно, немножко уж. Уж, которого, потому что стихи зовут ужо. Я говорю немножко уж, уж которого я никогда не додумывала и из-за его не совсем определенности особенно громко выкрикивала, произнося так: «Будет вам ужо мертвец!» Если бы меня тогда спросили, картина получилась бы приблизительно такая. В земле живут ужи и мертвецы, а этого мертвеца зовут ужо, потому что он немножко ужиный, ужовый, с ужом рядом лежал. Зато другие страшные стихи «Вурдалак» были совсем не страшные, хотя бы потому, что Ваня сразу оказывается трусоват и с первой строки своим потом и от страху бледностью возбуждает презрение, которое, как известно, лечит от всех страстей, вплоть до сильнейшей из них во мне – страсти страха. «Это верно, кости гложет красногубый вурдалак». Кто вообще гложет кости? Собака? Вурдалак – собака с красными губами. Черные, потому что ночь – собака с красными губами. А дурак, бедняк, испугался. Весь эффект страха пропадал от этих глодаемых костей, которые ребенок не может не приписать собаке. Страшилище вурдалак сразу оказывается той собакой, которая у Пушкина оказывается только в последней строке, то есть ни секунды не пребывает вурдалаком. Так что от всего страха остается только слово «вурдалак», то есть название стихотворения. Конечно, слово «вурдалак» неприятное, немножко лакающее. И та самая собака не совсем собачья, иначе бы не называлась вурдалак. И красные губы ее, видные даже ночью, сомнительны. И занятие ее, приносить свою кость именно на могилу, несколько гадостное. Но все это отнюдь не оправдывало в моих глазах Ваниного страха. Ну, странная, подозрительная собака. А Ваня явный, бессомнительный дурак, и бедняк, и трус, и еще злой. Вы представьте Ване злость, и представляем. То есть Ваня мгновенно дает собаке сапогом, потому что злой. Ибо для правильного ребенка большего злодейства нет, чем побить собаку. Лучше убить гувернантку. Злой мальчик и собака, действие этим соседством предуказано. И кончалось, как всегда, со всем любимым слезами. Такая хорошая, серо-коричневая, немножко черная собака, с немножко красными губами, украла на кухне кость и ушла с ней на могилу, чтобы кухарка не отняла. И вдруг какой-то трус, Ваня, шел мимо и дал ей сапогом. в ее чудную, мокрую морду. Но самое любимое из страшных, самое по-родному страшное и по-страшному родное были бесы. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимка и луна. Все страшно с самого начала. Луны не видно, а она есть. Луна-невидимка. Луна в шапке невидимки, чтобы все видеть и чтобы ее не видели. Странное стихотворение «Состояние», где сразу можно быть, нельзя не быть всем. Луной, ездоком, шарахающимся конем и... О, сладкое обмирание! Ими, ибо нет читателя, который одновременно бы не сидел в санях и не пролетал над санями, там, в беспредельной вышине, на разные голоса не выл, и там, в санях, от этого воя не обмирал. Два полета, саней и туч, и в каждом ты летишь. Но помимо едущего и летящих, я была еще третьим луною, той, что невидимое видит Пушкина, над ним бесов, и над Пушкиным и бесами сама летит. Страх и жалость, еще гнев, еще тоска, еще защита были главные страсти моего детства. И там, где им пищи не было, меня не было. Но какая иная жалость, нежели к вурдалаку, заливала меня в бесах и к бесам. Собаку я жалела утробно, низкой, жаркой, сочувственной жалостью чрева, жалостью защитой. Убить Ваню, убить кухарку и отдать собаке всю плиту со сковородками и кастрюльками, а может быть и самого Ваню на съедение. Бесов же жалостью высокой, жалостью восторгом и восхищением, как потом жалела Наполеона на Святой Елене и Гёте в Веймаре. Я знала, что домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают, только так, что никого они не похорони, не выдай замуж, все равно будут жаловаться, что дедушку-то они хоронят и девушку замуж выдают, чтобы лучше жаловаться, что жалуются они не потому что, а потому что они... Они и никогда другими не будут и быть не могут шепотом, потому что Бог их проклял. Любовь к проклятому. И еще, я ведь знала, что они тучи, что они серые, мягкие, что их даже как-то нет, что их тронуть нельзя, обнять нельзя, что между ними, с ними, ими можно только мчаться, что это воздух, который воет, что их нет. Сквозь волнистые туманы пробирается луна, опять пробирается, как кошка, как воровка, как огромная волчица в стадо спящих баранов, бараны-туманы. На печальные поляны льет печальный свет она. О, Господи, как печально, как дважды печально, как безысходно, безнадежно печально, как навсегда припечатано печалью. Точно Пушкин этим повторением печаль луною, как печатью к поляне припечатал. Когда же я доходила до «что-то слышится родное» в вольных песнях ямщика, то сразу попадала «вы очи, очи голубые, зачем сгубили молодца? О, люди, люди, люди злые, зачем разрознили сердца?» И эти очи голубые опять были луною. Точно луна на этот раз в два глаза взглянула, и одновременно я знала, что они под черными бровями у девицы души может быть той самой, по которой плачут бесы, потому что ее замуж подают. Читатель, я знаю, что вы очи-очи голубые не Пушкин, а песня, а может быть и романс. Но тогда я этого не знала. И сейчас внутри себя, где все, еще все, этого не знаю, потому что, разрывая сердце мне и сердечная тоска, молодая бесовка и девица душа, дорога и дорога, разлука и разлука, любовь и любовь одно. Все это называется Россия и мое младенчество. Если вы меня взрежете, вы, кроме бесов, мчащихся тучами, и туч, мчащихся бесами, обнаружите во мне еще и те голубых два глаза, вошли в состав. Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, как это не походило на Асину няню, ни старую, ни молодую, с противной фамилией Мухина, как это походило на мою няню, которая бы у меня была и которой у меня не было, и как это походило на наш клюющий и воркующий, клюющий и ракочущий, сизо-голубой и глубинный двор. Моя няня была бы голубка, а Асина — Мухина. Голубка я слово знала, так отец всегда называл мою мать. А не думаешь ли, голубка? А не полагаешь ли, голубка? А бог с ними, голубка. Кроме как голубка, не называл никак. Но подруга была новая. Мы с Асей росли одиноко, и подруг у нас не было. Слово «подруга», самое любовное из всех, впервые прозвучало мне, обращенное к старухе. «Подруга дней моих суровых», «Голубка дряхлая моя», «дряхлая голубка», значит, очень пушистая, пышная, почти меховая голубка. Голубка, вроде маминой котиковой муфты, которая была бы голубою. И так Пушкин называл свою няню, потому что ее любил. «Скажу, подруга, скажу, голубка», и заболит. Кого я жалела? Не няню, Пушкина. Его тоска по няне превращалась в тоску по нему, тоскующему. И потом все-таки няня сидит, вяжет, мы ее видим. А он что? А он где? Одна в глуши лесов сосновых, давно-давно ты ждешь меня. Она одна, а его совсем нет. Леса сосновые я тоже знала. У нас в Тарусе, если идти по Чёвской ивовой долине, которую мать называла Шотландией, Каке, вдруг целый красный остров, сосны, с шумом, с треском, с краской, с запахом, после ивового однообразия и волнообразия, целый пожар. Мама из коры умеет делать лодочки, и даже с парусом. Я же умею только есть смолу и обнимать сосну. В этих соснах никто не живет. В этих соснах, в таких же соснах, живет пушкинская няня. Да под окном своей светлицы, у нее очень светлое окно, она его все время протирает, как мы в зале, когда ждем дедушкиного экипажа, чтобы видеть, не едет ли Пушкин, а он все не едет, не приедет никогда. Но любимое во всем стихотворении было «Горюешь, будто на часах». Причем «на часах», конечно, не вызывало во мне образа часового, которого я никогда не видела, а именно часов, которое всегда видела и везде видела. Соответствующих часовых видений множество. Сидит няня и горюет, а над ней часы. Либо горюет и вяжет, и все время смотрит на часы. Либо так горюет, что даже часы остановились. На часах было и под часами, и на часы. Дети к падежам нетребовательны. Некая все же смутность этого «на часах» открывала все часовые возможности, вплоть до одного уже совершенно туманного видения. Есть часы зальные в ящике с маятником, есть часы над ларем лунные, и есть в материнской спальне кукушка с домиком, с кукушкой, выглядывающей из домика. Кукушка из окна выглядывающая, точно кого-то ждущая. А няня ведь с первой строки, голубка. Так на часах было и под часами, и на часы, и в конце концов немножко и в часах. И все эти часы еще подтверждались последующей строкой, а именно спицами, этими стальными близнецами стрелок. Этими спицами в наморщенных руках няни и кончалось мое хрестоматическое к няне. Составитель хрестоматии, очевидно, усомнился в доступности младшему возрасту понятий тоски, предчувствия, заботы, теснения и всечастности. Конечно, я кроме своей тоски из двух последних строк не поняла бы ничего. Не поняла бы, но запомнила. И запомнила. А так у меня до сих пор между наморщенными руками и забытыми воротами секундная заминка, точно это пушкинский конец к тому хрестоматическому, приращен. Да, что знаешь в детстве, знаешь на всю жизнь. Но и чего не знаешь в детстве, не знаешь на всю жизнь. Из знаемого же с детства Пушкин из всех женщин на свете больше всего любил свою няню, которая была не женщина. Из к няне Пушкина я на всю жизнь узнала, что старую женщину, потому что родная, можно любить больше, чем молодую, потому что молодая и даже потому что любимая. Такой нежности слов у Пушкина не нашлось ни к одной. Такой нежности слова к старухе нашлись только у недавно умчавшегося от нас гения Марселя Пруста. Пушкин, Пруст. Два памятника сыновности.